Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Кулебякин. Писатель, поэт, журналист, общественный деятель. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Давно мы договаривались о записи беседы с тобой. Ну, в общем, слава богу, наконец дожили до этого момента. Разговор наш происходит в Обнинске, в моем родном городе, где я достаточно много лет прожил, где моя матушка, слава богу, еще живет. Город науки, город, находящийся недалеко от Москвы, где более 20 научных институтов, которые связаны были в свое время и с космосом, и с оборонкой, и с ВПК. И сегодня кое-что осталось, кое-что имеется, несмотря на весь этот погром лихих 90-х. Но я хотел, чтобы мы и о ситуации в регионе поговорили, и о мигрантской проблеме, и о безопасности Обнинска в условиях войны. Но начать разговор хотелось бы с одной публикации, которая на меня сильное впечатление произвела. Она буквально на одну страничку была напечатана в газете «Московские ворота», которую Игорь Кулебякин, по-моему, многие годы уже выпускает.
С 97-го.
С 97-го года аж. И она посвящена такой непростой и тяжелой теме, как инобытие, как переход. Потому что земная жизнь рано или поздно заканчивается, и мы оказываемся в иной реальности, в другом мире, в инобытии. Кое-кому путь этот открывается еще при жизни, то есть человеку показывается то, что его может ожидать. Потому что есть рай и есть ад, действительно. И у меня было несколько знакомых, которые пережили состояние клинической смерти. И действительно то, о чем писал доктор Моуди в своих книжках, знаменитых еще с советских времен, когда мы в самиздате все это читали, «Жизнь после жизни», «Жизнь после смерти», все это действительно правда. То есть люди переживали выход из тела, смотрели сверху, видели там врачей, которые там суетятся, там медсестер, которые там бегают с капельницами и все такое прочее. У меня вот действительно реально 3-4 таких знакомых есть. Ты потом по возвращении рассказывали вещи, которые логически объяснить было бы невозможно. То есть то, что подтверждало реально выход души, существование загробного мира и встреча с этим светящимся существом, и переход там, и тоннель, и все такое прочее. Ну, одному человеку, одному вот моему шапошному знакомому, скажем так, генералу, с серьезными большими звездами, силовику. Вот был показан ад. Он вообще участник всех этих кампаний 90-х. Много крови пролил в свое время. И ему вот было показано то место, которое ему будет уготовано, как он понял, если он не изменится внутренне. Он внутренне изменился после этого случая, после нахождения в состоянии клинической смерти. Потому что настолько страшно, настолько это было тяжело для него. Но он прекрасно понял, что это все реальность, это то место, куда он, в общем, неизбежно попадет. Если не изменится внутренне, не изменит свою жизнь. Вот он начал там делать разные, совершать добрые дела. Ушел со службы, кстати сказать, с этой. Поменял там место работы. Вот такая вот реальная история. А что с тобой, Игорь, произошло? И насколько это было действительно сильное впечатление? Вот ты очень сильно написал этот текст. Он так и называется «Ад». Это место непереносимое. Можно найти этот небольшой маленький очерк или репортаж в интернете. Игорь Кулебякин, «Ад» – это место непереносимое.
Дело в том, что в январе 98 года я переживал крайне сложный период жизни. Это буквально была потеря стержня внутреннего, потому что удар жизни был настолько сильный, наотмашь, и фундамент внутренний распался. В этой связи я выпал, что ли, из реальности, чего не имел права делать, ибо была жизнь до этого активная, журналист, только что был редактором отдела губернаторской газеты, потом центральной газеты «Экономика и жизнь», «Гостиный ряд».
То есть, и карьера, в общем, удалась журналистике?
Она не просто удалась. Со мной в наш Калужский областной Белый дом ходили мои друзья, которые просто порешать вопросы различные, ибо прошел слух, что я там всех знаю. И они в этом убедились.
Может быть, посредником.
Да, я так и был. То есть я абсолютно всех там знал, поскольку был, ну, по сути дела, одним из самых ведущих журналистов области на тот момент, с заходом в федеральную журналистику. Как казалось, ведущие многие журналисты федеральные меня знали. Я даже не подозревал этого. Это через моих знакомых мне передавали. Это еще в 90-х годах. И вдруг крах, буквально душевная мясорубка. Вот, у меня были и алкогольные пробои, то, что Господь Бог...
Психологический надлом какой-то наступил, да?
Да, как, даже не надлом. Меня просто не стало как такого. Мой жизненный фундамент – пыль буквально. И я чувствовал по различным знакам то, что Господь Бог предупредит очень серьезно. Он уже предупреждал, ногу я сломал на ровном месте буквально. И вот где-то 20-го приблизительно января 98-го года, как раз я еще в гипсе нахожусь дома, я буквально выпадаю в другую действительность. Это не сон ни в коем случае, потому что было все настолько пугающе. Реально я оказываюсь глубоко под землей, что-то типа каменного помещения, ну, условно говоря, периметр 3 на 3, высота тоже 3. Вот такая комната небольшая, грязная, пыльная. От середины комнаты до верха идет груда камней. К самому концу комнаты сверху острые неприятные камни, а внизу, в противоположной стороне, находится отверстие по типу крематория. Узкое, я не знаю, но может быть сантиметров 40. Периметр такой вот 40 на 40.
Это все было ясно, это как кино, это не как сон какой-то, да?
Это не сон. Сон, в принципе,
ничего похожего на сон.
Не предполагает чувственных вещей. То есть кожа не может чувствовать во сне. Невозможно чувствовать жар вот от этого самого крематорного отделения, которое находилось с противоположной стороны стены, у самого пола, исходил совершенно дикий жар. И я пополз наверх по этой груди камней, выше, 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 и мысль была, как же так? Я прекрасно понял, что отсюда не выбраться, вот что не требуется ни пищи, не требуется ни воды, и что я здесь замурован без варианта смерти, да. Что-то я начинаю думать, думаю, сейчас я буду сидеть, а жар, он поднимается снизу вверх. Потом какая-то мягкая, неодолимая сила начинает меня тащить вниз. Я сопротивляюсь, потому что крайне сильно пугающее отверстие, ибо жар, но ощущение, что это как в Мартеновской печи. Или, собственно, в крематории. Все мы видели кадры там по телевидению отдельно, иногда крематории показывают. Это страшная вещь, куда гроб заезжает. Так вот, меня подтащило к этому отверстию. Дальше идет большой, длинный-длинный короб, где он заканчивается, неясно было. И начинает разворачивать прямо головой к этому отверстию. Мысль паническая. Только не касаться плечами стенок этого короба, ибо они раскалены до бела. И когда уже голова начинает к самому отверстию подтягиваться, да, в процессе этого душа буквально ревет, так реветь на земле невозможно. И на реальности, на возможности, в том числе и в этом. Страх просто запредельный, и накатывал страх клаустрофобии, помимо вот этого
страх замкнутого пространства. Да?
Да, страшное. И в итоге меня стало прямо головой туда втягивать. Я уперся руками по краям этого короба, руки вспыхнули, боль страшная. Отдаленно можно сказать, что кожа души напоминает вот этот последний слой кожи у человека. У человека много слоев кожи, вот самый дальний, который, не дай бог, стесывается, и эта кожа, даже малейшее дуновение прохладного ветра, очень болезненно чувствует. Так вот, там все это тоньше еще, и тут страшный огонь. И втянуло меня туда, горит, дико больно, и ощущение, что заживо похоронили. Это вообще даже и не клаустрофобия. И ужасом это не назовешь, и понимаешь, что жить, в принципе, невозможно там. Душа бессмертна, она там горит, боль запредельная, и упираюсь, руки горят тем же самым белым пламенем. Вдруг я увидел отверстие в конце, и в перемешку с болью возникла радость, то есть надежда запредельная, что там-то сейчас все и закончится. Но когда потащило к самому концу, я увидел, и это вот действительно был рев, в буквальном смысле неземной, лаву. Причем это достаточно тоже замкнутое пространство, кратер невеликих размеров, и эффект клаустрофобии он увеличился, потому что понимаешь, что плотное расплавленное тело, расплавленный металл тащит. И я стал хвататься руками за края короба, потому что и страху схватиться за эти белые, раскаленные, потому что совершенно ужас даже не запредельный, тут нет возможности охарактеризовать это состояние обычным земным языком.
Ну, ты все запомнил побывать. Прекрасно, вот то, что происходило в течение там, это... может быть, ну, там время другое, там вообще времени, наверное,
нет. Отсутствует, и времени там, в принципе, нет, но и не до времени там, там, потому что состояние ужаса, ужасного, скажем так, и боли, вот, и клаустрофобия. Я, видимо, где-то от этого выхода из короба, где-то полпути до лавы пропадал, орал так, что передать это невозможно. И мгновенно я оказался в сером, грустном мире земном, где я был. С тех пор, кстати говоря, вот за 26 уже лет я ни разу, наверное, не испытывал состояние, то, что вот за окном дождь, моросит, холодно, противно, слякоть. Этого уже нет. Земной мир, он самый лучший, как он есть. Как бы тяжело ни было, могут даже руки быть отморожены, уши отморожены. Что бы там ни было, это, по сути дела, рай по отношению к аду. Потому что там, кто был, он понимает, что там даже доли секунды жить невозможно. Потому что это просто запредельная боль, запредельная клаустрофобия и безысходность.
Зачем это было показано тебе, как ты думаешь?
Мне надо было... Из Евангелия мы прекрасно знаем, кому много дано, с того много спросится. То есть в моей жизни мне действительно было дано много. Закончил институт, сразу получил инженера. Вот мы с Женей работали в физико-энергетическом институте.
Да, в 67-й лаборатории.
Да, теплофизической. И прекрасно понимаем, что в этой на тот момент элитной организации, ведущий институт во всесильном Средмаше СССР, зарплаты там у инженера были соответствующие, премии, еще раз премии и так далее. Я получил сразу инженера, не успел оглянуться, у меня пошли журналистские перспективы, создал ведущую газету в Обнинске «Вы и мы», первый редактор «Вы и мы».
Не, ну хорошо работать и делать карьеру еще не повод, да, так сказать, отправляться в гиену огненную.
Совершенно верно. Тем не менее, вот эти карьерные шаги были, ну, что называется, семимильные. Депутат горсовета, областная губернаторская газета, Сапкоров, обозревателей, редактор отдела. Действительно, в губернаторском правительственном доме, ну, что называется, двери ногой открывал, любые. Председатель горского имущества, личный друг, с Ударенком, губернатором, прекрасные отношения. Зарплаты на тот момент у журналистов были самые высокие там, где я работал, кроме ГТРК «Калуга». Вот они нас немножко опережали. Вот. И все бы хорошо, но был момент 90-го года, когда я крестился, когда меня Господь Бог с самых разных направлений стал церковлять, пытаться. Я упирался, мне было очень даже хорошо, как мне казалось, своими силами все делать. Я не понимал,
кто меня толкает. В своей светской карьере, да?
Совершенно верно. Тем не менее, вот с 90-го года и чуть дальше у меня был прорыв и в церковной жизни, потому что так складывались со всех сторон обстоятельства, что я в храм ходил, не понимая ничего в литургии, отстаивал ее. И вот этот путь у меня начал обрываться, рушиться с конца где-то вот 97-го года. Кстати, тогда я и создал свою газету «Московские ворота». И к 98-му году у меня произошло колоссальнейшее обрушение. Мне тогда всего-то было 36 лет. Это было настолько неожиданно, и я стал, что называется, чугить. То есть вместо того, чтобы приходить к Богу, тем более у меня уже был прецедент. В сентябре 97-го года меня еще только отстраивающиеся отвезли Света Пафнутия в Боровский монастырь. Я там жил под очень хорошим руководством отца Игнатия Душейна. Немного, на 3 дня меня всего отправили. Мой будущий духовник, я тогда еще не знал, отец Павел Середин. И я не выдержал. Я там пробыл около 2 суток и буквально сбежал. Ну, собственно, отец Игнатий понял, я уехал в свою светскую жизнь, которая уже, как оказалось, разрушилась. То есть Господь Бог дал мне альтернативу. Вот путь, через который ты выйдешь туда, куда требуется. А в итоге, надо сказать, через всего 4 с небольшим года я действительно, что называется, в счастье вошел. Вот моему браку, слава Богу, скоро 23 года, у меня 7 детей. И вот разлом того года, 97-го, был связан с тем, что как раз вот первый брак, светский, невенчанный, рухнул. Вот это все и разнесло у меня.
Но все-таки я возвращаюсь к своему вопросу, ты так четко не ответил. Это было в 97-м году, вот эта вся,
да,
история.
Да, а в 98-м, в январе, случилось то, о чем я рассказал. Ну, почему случилось? Я очень четко понял.
Это урок все равно, как вот.
Более чем. Мне несколько раз Господь Бог подводил к исходу одному, в сторону храма. То есть это было настолько четко, предельно понятно.
То есть как бы был такой, ну, не намек, а откровенно было сказано вот этим вот всей этой историей, что если ты не пойдешь к Богу, не войдешь в церковь, вот тебя ждет вот это.
Абсолютно верно. Я это именно так и понял, потому что вот не зря сказано в Евангелии: кому много дается, того много спросится. Казалось бы, с чего вдруг? Я уже и стихи писал Богу посвященные, печатались они в разных изданиях. Очень хорошие были отклики. Мы знаем, что поэты часто спасаются словом. То есть много могут грешить, а слово, которое пошло, печать, народ, радио, телевидение, все это как раз и было, оно смывает, пережигает очень много грехов. Оказалось, нет. То есть если Господь Бог определил тебе путь, Он раз тебя предупредит, ногу сломаешь, еще что-то произойдет, совершенно неприятные ситуации, и везде будет ставиться одна альтернатива – в храм. Вот там ты сможешь выйти, спастись, а главное – осуществить тот самый замысел, который Господь Бог на тебя возложил, ну, по сути, с самого рождения. Я уворачивался от этого, я прекрасно понимал, я очень хорошо понимал, что от меня Господь Бог требует, и я усиленно уходил от этого.
Не шел по этой дороге.
Да, и в какой-то момент мне показали, где я буду. И вот где я буду, я увидел. И когда я мгновенно очутился, вот о чем я раньше говорил, в мире прежнем, у меня тело начало подниматься, то есть душа постепенно стала входить в тело, но весь я еще там был. Я ревел, я даже не орал, я ревел. А с губ здесь у меня сорвался слабый сип. То есть душа входя, тело смогло только сип вырвать.
Ну, это было что-то похожее вот с точки зрения физики на состояние клинической смерти, да? Или
состояние, которое описала монахиня в 1916 году, у нее было предельно схоже, как у меня. Она сидела в келье, помолилась, она, что называется, была ни холодная, ни горяча. Многие христиане того времени были такими.
Ты не горяч, не холоден, но ты тёпл.
Да,
самое такое плохое состояние.
Самое плохое. По сути дела, это состояние равнодушия, а грех равнодушия православие приравнивается к иудиному греху. То есть самый страшный грех на самом деле. Ни холоден и ни горячий. Вот она, эта монахиня, таким же мгновенным образом оказалась, ну, это уже ее читать надо, у нее попроще было, прямо скажем. Но ей хватило. Я, кстати говоря, помню об этом опыте монахини, и сам, вернувшись домой в ужасе, то облегчение запредельное, которое я, кстати говоря, испытал, это тоже, наверное, никогда в жизни я не испытывал такого облегчения, потому что на вот этом совершенно абсолютном по разнице контрасте земля в любом состоянии – это как рай. Буквально смысл воспринимать. Ты здесь.
У меня вопрос такой философский. Вот через этот опыт, наверное, тяжелый опыт, наверное, многим стоило бы пройти. И теплохладным, и те, которые там с крестами ходят, там и крестьяне в храм заходящие, хожалые, да, вот эти так называемые. Ну и представителям нашего бизнеса, да и чиновникам многим, которые, ну, мы читаем там про коррупционеров в разных структурах, и военных, и невоенных. Когда там вазами выволакивают эти пачки долларов, там и евро, и слитки золотые, и не понимаешь, зачем людям такое огромное количество денег. Они сами не вполне понимают, зачем им это. Они не могут это, в общем-то, потратить, находясь на госслужбе. Вот, но человек не может тоже, это засветка сразу. Вот, и с другой стороны, а если может, то тоже не очень понимает, зачем такие огромные суммы, куда он их может потратить. Там люди начинают там жиру беситься, что называется, скупать какие-то подделки живописи. ну, как вот там Рыболовлев, да, вот есть там олигарх у нас такой, не знаю, где он, по-моему, за границу сейчас уехал. Вот он там понакупил картин, из них там процентов 15 там, или 10, потом было доказано, купил не подлинники, а подделки. Вот лучше бы на какие-то благотворительные цели деньги жертвовали. Но не хотят они жертвовать. Они вот, так сказать, отрыжка совка, я их называю, люди, которые все равно не хотят жить по Господним заповедям. Господь велел делиться. Вы делиться не хотите. Но вот вас вот это ожидает, в принципе, дорогие мои. Вы там все эти деньги будут абсолютно не нужны. Вот все-таки, как ты думаешь, стоило бы вот про этот опыт твой рассказывать шире? Может быть, даже написать что-то, ну, не такую маленькую заметку, а что-то более серьезное, глубокое, с какой-то философией, с переходом в богословскую тему. Мне кажется, это очень интересно. Я вот с одной дамой общался, Валентина Хрусталева, по-моему, звали она, и тоже был показан ад, она потом целую книгу об этом написала.
Это понятно. Когда я вернулся на Землю, я совершенно очевидно понял, что это будет необходимо описать, ибо
не просто тебе показали, да, а показали, что ты рассказал. Ты журналист, все-таки профессиональный.
Да, та же самая монахиня из 1916 года, которую упоминал ангел, который ее вернул, вернее, вернулась она как бы сама, вот, но рядом увидела фигуру ангела, такая она достаточно была темная, там между рассветом и ночью еще была ситуация. И монахиня перекрестилась, сказала: «Фу, Господи, еще только не появится, хотя так страшно». И ангел сказал: «Расскажи. Или иначе сейчас же окажешься там, где была». И монахиня пулей поднялась, подняла всех келейни, всех монахинь в кельях и стала рассказывать. При этом мысль у нее была одна: никто не поверит, скажет дура. Но поверили все, собрали тут же в главном храме монастыря всех монахинь, служили молебен, служили благодарственные молитвы и стали распространять ее опыт всемерно. То есть Господь Бог, Он все, что надо, сделает. Я оказался, говорил, в таком раздробленном, расслабленном состоянии. Я знал, что мне это надо будет написать, сказать обязательно, ибо не приведи Господи там оказаться, а это запросто. Я это знал по другим ситуациям с другими людьми. Вот. Но, тем не менее, я написал аж в следующем только году стихотворение, где были и искажения некоторые, потому что поэтический жанр, он, в отличие от журналистики, публицистики, там все посложнее. И поскольку стихотворение, как казалось, до глубины души дошло у некоторых людей после публикации, мне звонили, к моему удивлению, я подумал: ну, слава Богу, ну, все, я вот выполнил свою миссию, я рассказал.
Давай все-таки перейдем к твоей дальнейшей судьбе, потому что судьба у Игоря Кулебякина сложилась, ну, мягко говоря, сложно. Много было острых публикаций в его газетах, которые он выпускал в 90-е и в нулевые годы, и это вызвало ответную реакцию. Написали донос, по-моему, такая известная правозащитница калужская Татьяна Котляр, это все с ее подачи, и объявили в розыск, начались преследования. В общем, Игорь претерпел. Но сейчас все это, ну, вроде бы как бы официально закончено, да?
Официально, невиновен, не судим, невиновен.
А ты готов мадам Котляр простить, которая вот недавно про нее, по-моему, прочитал, что у нее там резиновая квартира обнаружилась, где она там какое-то огромное количество мигрантов зарегистрировала? Про нее, да, по-моему?
Да, я к ней спокойно отношусь, как это ни странно.
Как к орудию, да, каких-то вот сил, да?
Ну, как нечто неизбежное.
Не она была, так кто-нибудь, что-нибудь было другое, да?
Моя ситуация сложилась так. В своей газете «Московские ворота» в 2006 году я стал публиковать материалы о Кондопоге. То есть, собственно, то, с чем сейчас борется Бастрыкин, депутат Матвеев Государственной Думы, о чем много
депутатов. Русская община, вот, да, вот как бы.
Депутат Делягин прекрасно об этом говорит, о справедливой России. И многие-многие другие. В нулевые годы об этом говорить было нельзя. Ибо если местное население, ну, взять наш любимый Наукоград Обнинск, он реально многонациональный, но коренное население, оно примерно одинаковое. Будь ты армянин, который здесь родился, скажем, там еще в советское время особенно, будь ты хоть молдаванин, хоть русский, хоть белорус, хоть еврей, хоть мы все одинаковые были. Мы дружили, мы дрались, мы братались.
Была реальная дружба народов, да?
Мы вообще один народ были, по сути дела. И вдруг начались события, которые вначале назывались нелегальной миграцией, пошли серьезные конфликты, и в нулевые годы любое сопротивление местного населения, вне зависимости от национальности, но коренное население, это тут же квалифицировалось статьей 282, или, если ты журналист, редакторским вариантом 282-280. И вдруг в 2006 году народ не вытерпел, Кондопога, Оланец назвали русский бунт. Впервые это вышло на центральное телевидение. Естественно, я об этом писал. Писал, скажем, одна полоса – это одна точка зрения, вторая полоса – другая точка зрения. И смотрите, анализируйте. Газета, конечно, писала очень острый материал, потому что у меня публиковались с их согласия, ну, допустим, Михаил Викторович Назаров, лично мы давно очень были знакомы, у меня Владимир Николаевич Крыгин, Бабурин Сергей Николаевич, его помощник, когда он был депутатом Госдумы, Юдин Владимир Александрович, это завкафедры журналистики, он 30 лет был в Тверском государственном университете, весьма известный профессор федерального уровня, и очень-очень многие другие. Газета, конечно, очень остро вопрос оставила, предельно остро. Публиковались целые большие разделы на тему масонства, как же без него, особенно для революционных авторов. В итоге...
В общем, газета при всей своей малотиражности вызвала неудовольствие.
Более того, в 2005 году в моей газете было в одной из самых первых опубликовано письмо 505 тысяч, это которого составляли Константин Юрьевич Душенов. Он 1 декабря 2004 года публиковался на сайте «Русь православная», потом озвучил Назаров Михаил Викторович, а я один из первых в феврале 2005 года опубликовал. Так вот, в Обнинск приезжал паломник одного, по-моему, из ярославских монастырей с тем, чтобы встретиться со мной, как с редактором газеты, потому что, оказывается, игумен того монастыря давал буквально строго на 20-30 минут всем паломникам газету «Московские ворота». Одному Богу известно, как она там появилась вообще. То есть она ходила по рукам, ее читали, и тираж был действительно небольшой, но уходила она очень далеко. И подписка у нее была и федеральная, и областная, реальная причем. Так вот, Котлер, о которой Евгений сказал, который совсем недавно прополоскал очень мощным образом Никита Михалков в своем «Бесогоне», он посвятил ей большой-большой раздел своей передачи, которая с 2009 года и еще несколько лет назад умудрилась зарегистрировать совокупно в своей квартире 11 тысяч человек. Это даже не резиновая квартира, это безразмерная квартира. В основном там, разумеется, выходцы из Средней Азии. А начиная с 2019 года там было много украинцев. Понятно, поначалу мы...
Ну, это высокодоходный бизнес, ведь они же все платят за все эти
прописи. Она утверждала, что это чистый альтруизм, что это возможность адаптироваться людям, которые не могут иначе, не прописавшись, устроиться на работу. Ну, в общем-то, все в Обнинске, в округе, в России, все прекрасно все поняли и понимают. Здесь весьма интересная ситуация. У нас много пишется в прессе о возбужденных делах в отношении владельцев резиновых квартир. Парадокс в том, что там может быть 3-4 всего человека, которые явно сверх меры прописаны из мигрантов, иностранцев, бывает до 30 человек. И все с первого раза налетают на серьезную статью. Всегда. Хорошо, если они идут на условный срок. Если дико повезет, штраф будет. Если будет рецидив, не дай бог, это совершенно четкая будет посадка. Или очень четкий приговор с условным сроком, серьезным, с отмечанием у соответствующих служб ежемесячным. А Котлер 7 уголовных дел. 7 уголовных дел по факту наличия у нее резиновой квартиры. Она отделывается амнистией, она отделывается штрафами, она отделывалась, я не помню, был ли хотя бы условный срок.
Ну, видимо, это есть люди, которые защищают
вариант,
эту даму.
Вариант Навального некий. Все ломают голову, где же у нее, откуда у нее такая запредельная крыша. Потому что совершенно очевидно, что ситуация дико странная. 7 уголовных дел, практически 11 тысяч прописанных людей, в основном это мигранты, и как с гуся вода.
Как с гуся вода, да.
В отличие от меня, она писала на меня много доносов в свое время, в том числе вот и с этим выпуском по Кондопоге, а до этого был Харагун, до этого еще там разные были городам спихивать примерно в то время стало местное население. Везде оно было многонациональное. Вот. Но оно было коренное. А коренное... Проблема в чем? Есть такой очень интересный вице-спикер Московской городской думы Медведев, бывший тележурналист, очень многие его знают, который сказал, что от мигрантов из Средней Азии одинаково страдают и мусульмане Казани, и жители Москвы. Это не конфликт религий, это конфликт цивилизации. Это конфликт средневековья, который к нам прется из Азии.
Дикости и варварства. Да,
да? Да, и цивилизованных мусульман в Казани. И цивилизованных буддистов, допустим, в Москве. Он же назвал вместе с журналистами «Ура.ру», это очень мощный ресурс, говорят, аффилирован с губернатором Свердловской области Куйвышевым, они назвали практически одновременно Обнинск мигрантской столицей России.
Да, здесь огромное количество мигрантов. Я даже когда ехала в маршрутке, обратил внимание, что их вот реально много.
Классы в школах у нас переполнены. И в основном приезжие. Причем очень многие по-русски крайне плохо говорят. И сложно учиться, даже если в классе нормальная обстановка. Вот у меня младшая дочь, она заканчивает 11 класс. Там, скажем так, из местных крайне мало, основная часть иные люди, выходцы. Но там цивилизованный класс, потому что 10-11 люди уже идут мотивированные, люди идут поступать, и поэтому класс у них дружный, но... Когда это ребята, которые хоть и приезжие, но они здесь много пожили, они много здесь посмотрели, какой-то определенный выбор и их родители сделали, они сами, и все, слава богу. Но основная масса другая, та самая, о которой говорил вице-спикер Мосгордумы Медведев, они совсем другие. Поэтому тут у нас в Обнинске, в Наукограде, город доцентов и кандидатов, совершенно дикие ситуации регулярно происходят. На дорогах, в школах, я об этом много пишу в своей газете, которая выходит. Иными словами, то, из-за чего я пострадал в 2007 году, потому что Котляр заваливал прокуратуру.
Стало темой для обсуждения для огромного количества СМИ.
Не просто. Я, собственно говоря...
Ты просто был застрельщиком, ну и первопроходцем.
Один из первопроходцев.
А удел первопроходца страдать.
Да, поэтому в конечном итоге 14 октября 2007 года я только что приехал с главного Совета Союза Русского Народа, которым Назаров руководил на тот момент, и Турик на подъеме, и ко мне в редакцию врываются люди в шляпах, в штатском, много, вот, обыск. Обыск шел без перерыва 10 часов вначале в редакции, потом дома. После этого было 3 допроса подряд в прокуратуре, все, естественно, меня перемещали на, скажем так, воронках, сбоку, слева сотрудники и так далее. Вот. И таким образом пошел.
Прям как Аль Капоне брали, да?
Да, да, да. Самый страшный террорист. Ну, действительно, слово журналиста, писателя, оно действительно страшное.
Ну, сейчас журналисты на себя взяли многие достойные функции правозащитников, потому что правозащита в начале 90-х, к сожалению, скурвилась, и люди стали грантоедами, стали работать за западные деньги, и какая тут уже защита? Тут уже пошел процесс зарабатывания бабла. Игорь, ну такой вопрос, ведь не секрет же, что среди вот этих толп мигрантов, похожих друг на друга, которых зачастую и отличить-то сложно неподготовленному человеку, среди них есть члены хорошо законспирированных ячеек, террористических, связанных с исламистскими различными центрами. И в то же самое время мы знаем, что исламисты сотрудничают с СБУ, с военными, западными и теми, которые на Украине, так сказать, руководят армейскими подразделениями. И даже вот эта вот история с расстрелом в Крокус-Сити-Холле, там кто там был? Там 4 было таджика выявлено. Скорее всего, там было больше людей, но вот мы знаем, публика широкая знает про задержанных этих 4 человек. Если бы история происходила где-нибудь в Америке, нашей прекрасной, цивилизованной, ну, я думаю, там бы разобрались бы с диаспорой очень конкретно. Как в 1941 году, когда был удар произведен по Перл-Харбору, там всех японцев, которые находились на территории США, интернировали, направили в лагеря, они там сидели до конца войны. Здесь, к сожалению, этого не произошло, и это меня очень пугает, потому что кажется, что у нас плохо контролируются эти диаспоры, нет агентуры, нет людей, которые серьезно работают, выявляют злоумышленников, преступников, и в случае чего вот это может стать вот эти вот исламисты и члены этих ячеек могут стать основной движущей силой пятой колонны. Пятая колонна – это и свои родные русские доморощенные дебилы, идиоты, которые готовы, так сказать, родину продать там за понюшку табаку. Но при этом будут использоваться и эти люди. Часто это просто за деньги делается. То есть деньги нужны, деньги не пахнут. Вот давайте пойдем там. Ну, помнишь, в интервью там сказал один из задержанных, которого там трясло и лихорадило. Ну, позвонил помощник муллы, попросил поехать, там помочь, надо было пострелять. Ну, дали автомат, то ли был у него уже автомат. Вот я поехал, значит, заниматься такой вот... Ну, попросили просто. Меня попросили, я поехал и стрелял. Вот такая вот странная логика, совершенно непонятная для меня. Вот насколько велика опасность вот именно этого свойства. В 17-18 годах Троцкий привлек китайцев, которые занимались самыми грязными такими работами, ну, прачками были. Им платились хорошие деньги, и они получили в руки винтовки, вошли в эти чоновские отряды и убивали русских людей, там выжигали целые села. Может ведь такое же произойти? Совершенно запросто.
К сожалению,
меня пугает вот это.
История нас, к сожалению, ничему не учит. Китайцы очень хорошо оплачивались из царской казны, которая была временным правительством захвачена, и были очень довольны. Правда, они очень быстро уехали.
Ну, там были пленные были вот из Австро-Венгерской.
По той простой причине, что, по крайней мере, на Украине это было. Те части восставшие, которые кто-то там был с Петлюры, кто-то был с Махно, кто-то был с Белой гвардией, в плен китайцев не брали за их запредельные зверства. То, что касается нынешней ситуации, повторюсь, история нас ничему не учит. Что тогда население витало в облаках, оно не могло поверить ни во что, абсолютно, что те же большевики к власти придут, хотя в прессе о них писали, могли только у виска покрутить. Какие такие большевики? Потребовалась гражданская война, которая буквально через душевную, духовную мясорубку все общество прокрутило. После этого люди спокойно большевиков приняли. Кстати, то же самое касается русского царя. Все говорят, какой царь, какой царь. Народ уже разговаривает даже матом. А мат, естественно, генетические цепочки меняет до основания. То есть он до такого дна уже дошел, народ совокупно, я имею в виду многонациональную данную ситуацию, тот, который вырос у нас в среднерусской полосе, деды, прадеды здесь жили, он в душевном, духовном плане совсем деградировал. И то, что было 100 лет назад, это во всех пророчествах, пожалуйста, старец Паисий, святогорец Езныпидис. Если читать его пророчества, я читаю лет 40, наверное, их. Это просто поразительно. Вот все, что он писал, умер он в 1984 или 1994 году, наш современник, по сути дела, оно как по-писанному все сбывается. Естественно, вот то, что сейчас будет, у него все это прописано. Можно об этом и отдельно говорить, конечно, но суть в том, что складывается ситуация очень похожая на ситуацию столетней давности.
Да, в России повторяется история, к сожалению, не только в виде фарса, но порой в виде еще большей трагедии, чем
здесь
была.
Здесь хуже будет.
Нарушение всех вот этих принципов.
Здесь намного хуже будет, ибо все будет более сжато, дико более сжато, более кроваво, и все будет намного хуже, ибо народ... скажем так, коренной, совокупный народ, выводов не сделал, вообще никаких не сделал. Такое впечатление, что он читать разучился. Но почитали бы люди то, что было 100 с небольшим назад, в конце концов, это интересно даже. Так вот сейчас ситуация, когда Котлер своего добилась, против меня возбудили дело, когда у меня были очень мощные защитники из Москвы, Массагетов Андрей Сергеевич, Кувшинов Владимир Захарович, Сачук Александр Михайлович. Это юридические киллеры. В конечном итоге мы пришли к выводу, то, что после первого ареста я получу 5 лет. Это совершенно очевидно для всех было. Я ушел в розыск. В розыске я был больше 10 лет. Но я не сидел где-то. Я действовал по принципу капитана Маринеско. Там, где ты находишься, никто из тебя ищущий даже представить не может, что они просто у виска пальцем покрутят. Там здесь находиться нельзя. Тебя тут увидят, арестуют, и все. Вот именно здесь
хочешь
и надо...
Хочешь спрятать какую-то вещь, положи ее на самое видное
вот
место.
Я на самом видном месте и был. Я не светился, но я был в Обнинске. Ко мне ходили как на работу сотрудники полиции, а я был в Обнинске, мы им дверь не открывали. Были ситуации, когда они ломились, но по закону, если они ломились бы, у меня нету, это незаконное проникновение в жилище со всеми вытекающими обстоятельствами. А если... А у меня два сына юриста, старший и младший, причем старший очень успешный юрист. Естественно, это все было бы оформлено. Поэтому я очень успешно воевал и со следственными отделами. На моих глазах было два отдела расформировано. Два руководителя следственных отделов Обнинска были уволены из Следственного комитета без права восстановления. Один из них до сих пор в полиции работает. И таким вот образом мы очень долго... Да, и газеты продолжил выпускать. Естественно, в выходных данных был другой человек, мой полный тезка, Игорь Владимирович. Вот, все выходило, газета была более сдержанная, разумеется, чтобы тот в выходных данных не представлять. Иными словами, ситуация началась в 2007 году, заканчивалась она у меня, полностью закончилась 29 марта 2019 года. Короткий период времени я был около 12 дней в Централе, СИЗО номер 1 города Калуги, и потом выпущен под подписку о невыезде, дело было закрыто. Ввиду отсутствия состава ВОВ преступлений, все экспертизы, которые против меня писались в Калужском педуниверситете, были признаны ничтожными, более того, не экспертизами даже. Одну из них делал некто Янгалычев.
Хорошо, я очень рад, что истина восторжествовала.
Я там всё-таки разговаривал с Таджиком.
Эфирное время немножко у нас так поджимает. Я хотел бы одну тему поднять. Безопасность Обнинска, вообще этого региона. И тех граждан, которые здесь находятся. Здесь первая атомная станция. Да, она законсервирована, но ядерный реактор имеет место быть, и он не защищен 6 метрами армированного бетона, как, скажем, Запорожская АЭС. В то же самое время бои идут, ну, кто карту помнит России, бои идут недалеко, потому что и Курская область недалеко, и стоят подразделения врага у границы с Брянской областью. Брянская область граничит с Калужской, с бойцами, с подразделениями у нас тоже все не столь гладко, как хотелось бы. Наступают достаточно мощные силы на нас. И, скорее всего, уже отдано разрешение на удары высокоточным оружием, бьющим на сотни километров. Ну, то есть, возможны всякие коллизии, не говоря уж ДРГ, диверсионные разведывательные группы. Обнинск 100 километров от Москвы, кстати, напоминаю. Так что, если мы очень много говорим про Курскую АЭС, но почему-то не говорим про эти малоформатные станции. Там в Санкт-Петербурге, вот в Обнинске, еще там в ряде мест. Они имеются, ядерные реакторы имеются. Потом подрыв одного из любого из этих реакторов, это создаст экологическую катастрофу в регионе. Не говоря уж о возможных терактах, о возможных вот таких вещах. Ну и дроны тут летают. Что люди говорят, Игорь, что ваши вот сограждане, жители Обнинска говорят о ситуации? Они вообще как-то подготовлены к этой ситуации? Или они смотрят телевизор и верят во все хорошее?
Как и 100 лет назад. Парадокс в том, что люди, конечно...
Ничего плохого не случиться не может.
Потому что не может, потому что мы не при нашей жизни, но может быть внуки, может быть правнуки.
Может где-то когда-то, может книжка там читали же про гражданскую войну. Там.
Вот так.
Алексея Толстого, «Хождение по мукам», вот. Хороший фильм поставлен.
Да, но опять же это где-то не у нас будет, это может быть Брянской области будет, может даже Московская, ну мы-то как же, мы Наукоград, первый Наукоград.
Нас чаша сия минует обязательно.
Обязательно, да, хотя все боятся мигрантской составляющей, потому что... Переизбыток в Обнинске, он просто очевиден. Можно любые стат-данные официально публиковать по линии того же МВД. Но люди-то глазами видят ситуацию. Они общаются вольно или невольно на улицах, на дорогах. Вот эти ситуации, которые регулярно в интернете и соцсетях всплывают в отношении Обнинска, они вызывают живое обсуждение, негодование и так далее и тому подобное. Но парадокс в том, что я вот не зря вспоминал свои вот эти годы, и что я был короткое время в СИЗО, я с разными людьми там общался, в том числе, скажем так, с другой стороны. И парадокс ситуации в том, что с другой стороны в курсе, что будет. И об этом в открытую соцсетях говорят. Вот, допустим, некий активист Майнос целые сюжеты снимал. Майнос у нас здесь. И что говорят люди? И люди на камеру говорят, особенно жители общежитий, которые бок о бок живут с большой мигрантской массой. Что говорят в мигрантской массе? Что будет? Это открыто озвучивается уже и по всей России. Но местное население даже после Курской области оно, мне кажется, все-таки где-то там в районе Кучевых облаков обитает. Потому что заход в Курскую область, казалось бы, старая территория России, как сюда можно зайти? Да вы что, тут же вся армия России, тут бабах. И вот у нас уже 6 августа вот то, что есть, и сейчас с другого направления бои идут, и как-то так и выкинуть не удается. И сейчас уже разные вещи говорят очень интересные люди, допустим, кандидат медицинских наук и боец СВО, врач Юрий Евич. Он интереснейшие дает посты в соцсетях, он очень профессионально говорит не только на медицинские темы, но и то, что будет, ибо об этом говорят уже и старшие офицеры армии России. Это не секрет. И тем не менее люди, а Юрий как раз говорил об этой ситуации, о том, что, скажем, на Западе, если не ошибаюсь, чуть ли не на уровне Госдепа, очень открыто заявляют, что есть внешняя ситуация с Российской Федерацией, это война, СВО называется у нас, прошу прощения. Хотя сам Путин сейчас несколько раз, и Песков несколько раз последними говорил, война. Вот, СВО. И внутри целая, огромная, неконтролируемая, казалось бы, армия мигрантов, которая по этим источникам, они в открытом доступе. Вот просто конкретный пример. Меня поразила ситуация. В интернете там «Русская весна», «Царьград», по-моему, многие другие, «Лента.ру», «Ньюс.ру.ком» ситуацию озвучивает. По-моему, с Запорожского фронта, по словам губернатора, новоприсоединенной территории, переброшено такое-то подразделение в Курскую область. С точки зрения военной, это я, конечно, всего лишь ефрейтор запаса. Но даже мне, старому ефрейтору запасу, мне это поразительно. Как это можно озвучивать? Это все скрытно делается. Переходим на мигрантов. Если то, что озвучивается, озвучивается крайне здраво, очень многого, вы хотите осуществить, это не должно озвучиваться. Должны быть дела. Вот как раз после того контекста, который в Думе звучат заявления, в Совете Федерации, это все правильно. Но пока это только сотрясение воздуха.
Который, тем не менее, может вызвать сход лавины.
А мигранты прут со страшной силой. Это не надо быть мавашей, который вот сейчас недавно ролик такой распространял, как его брат наблюдал это по южной границе, как это происходит в нескончаемом потоке. Но дело в том, что они действительно пребывают на глазах. Вот в Обнинске это особо заметно. И ситуацию для того, чтобы взорвать, перевести в русло насилия, конечно, лучше всего это озвучивать массированно. И при этом особо ничего не делать. Потому что в Думе озвучивают, а законы-то не принимаются. Если бы даже они приняли законы, это могло бы спровоцировать. Надо делать скрытно. Это, по сути дела, военная операция. Очень здраво сказано, за 10-15 лет последних надо у всех привести новых, скажем так, россиян, ревизию паспортов, насколько обоснованно выдавались паспорта. Не секрет, что многим абсолютно не обоснованно выдавались паспорта, но это тоже взрыв выдаст. Если вы хотите что-то делать, это, по сути дела, надо по армейским законам проводить, не объявляя, не нагнетая обстановку. Надо просто сделать, а потом постфактум объявлять, народ поддержит. Даже сомневаться не приходится.
Я думаю, что тема эта очень сложная. Мы ее будем, несомненно, обсуждать в эфирах радио «Благовещение», говорить про нее, потому что, на мой взгляд, это проблема из проблем сегодня. Как вот выходить из этой ситуации более-менее эффективно? Следует понимать, что, конечно, подавляющая масса мигрантов уехала за лучшей долей, за лучшими условиями существования, ни с какими там исламистами, террористами не связано. Но нам не нужно, чтобы там 10 миллионов было связано. Достаточно, чтобы 10 тысяч из этих 10 миллионов были членами этих ячеек. Они могут большую беду причинить, как вот эти 4 таджика, которые за 20 минут перестреляли там 150 или даже больше человек в Крокус-Сити-Холле. Дело же не в количестве. Поэтому надо молиться, надо уповать на помощь Господа Бога, на помощь высших сил, идти за Христом, чтобы не оказаться в тех краях, которые были показаны Игорю Кулебякину в свое время. И этот урок, который он вынес и который он донес до людей, до мира, он должен быть пропущен через сердце каждого человека. Будьте со Христом, идите за Христом, и все у вас выстроится. И в вашей жизни, и в жизни страны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был писатель, поэт, журналист Игорь Кулебякин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.